Право собственности возникает, на мой взгляд, только через обработку вещей. Это уже не раз высказанная истина находит себе замечательное подтверждение в том, что она приобрела себе даже практическую силу. В одном заявлении североамериканского экс-президента Квинси Адамса, которое можно найти в номере 130-м Куотерли Ревью за 1840 год, как и по-французски во Всеобщей Женевской библиотеке за 1840 год, июль, номер 55. Я предложу его в переводе. Некоторые моралисты подвергли сомнению право европейцев селиться в землях американских туземцев. Но зрело ли обсудили они этот вопрос? По отношению к большей части страны, право собственности самих индейцев имеет под собою сомнительную почву. Конечно, естественное право обеспечивает за ними их возделанные поля, их жилища, достаточное количество земли для существования и все, что сверх этого, доставит каждому его личный труд. Но какое право имеет охотник на громадный лес, который он случайно обижал, преследуя свою добычу, и так далее. Точно так же и те лица, которые в наши дни считали себя вынужденными оспаривать коммунизм логическими доводами, например, парижский архиепископ в одном из своих пастырских посланий в июне 1851 года. Эти лица всегда на первый план выставляли тот аргумент, что собственность – это прибыль от труда и не что иное, как воплощенный труд. Это еще раз показывает, что право собственности можно обосновать только на труде, потраченном на вещи. Только в этом качестве оно находит в себе свободное признание и приобретает моральную ценность. Совершенно своеобразное подтверждение этой же истины дает тот моральный факт, что в то время как закон также строго, а в некоторых странах еще и строже, наказывает браконьерство, как и кражу денег, тем не менее гражданская честь последней, навеки разрушаемая от первого, то есть от браконьерства, собственно, не терпит значительного урона. И браконьер, поскольку за ним нет никакой другой вины, хотя и не считается безгрешным, но в противоположность вору не слывет за бесчестного и не подвергается всеобщему отвержению. Ибо принципы гражданской чести зиждутся на моральном, а не на чисто позитивном праве. Деть же не есть предмет обработки, а потому не есть и предмет морально ценного владения. Право на нее имеет поэтому совершенно позитивный характер и с моральной точки зрения недействительно. В основе уголовного права должен бы, по моему мнению, лежать тот принцип, что наказуется, собственно, не человек, а только поступок, для того, чтобы последний не совершился еще раз. Преступник – это лишь материал, на котором карается проступок, для того, чтобы закон, в результате которого наступает наказание, сохранил свою устрашающую силу. Это и надо понимать под выражением «он подвергается действию закона». По воззрению Канта, которое сводится к известному принципу воздаяния, наказанию подвергается не поступок, а человек. И пенитенциарная система стремится наказать не столько поступок, сколько человека, для того, чтобы он исправился. Этим она устраняет истинную цель наказания – устрашение перед поступком, для того, чтобы достигнуть очень проблематической цели исправления. Но вообще никогда нельзя одним средством стремиться к достижению двух разных целей. Тем более надо сказать это о тех случаях, когда обе цели в том или другом смысле противоположны. Воспитание – это благодеяние, наказание – это страдание. Пенитенциарная система хочет одновременно осуществить и то, и другое. Далее, как бы ни было велико то участие, которое грубость и невежество в союзе с внешней нуждою принимают во многих преступлениях, все-таки нельзя приписывать им главной роли, потому что бесчисленное множество других людей, живущих в той же грубости и в совершенно исходных обстоятельствах, не совершают преступлений. Главную роль в последних играет поэтому личный моральный характер, а последний, как я это выяснил в своем конкурсном сочинении о свободе воли, безусловно, не меняется. Поэтому действительное моральное исправление даже и невозможно. Возможно только устрашение перед поступком. Наряду с этим, конечно, возможно достигнуть и того, чтобы преступник просветлел умом и чтобы в нем проснулась любовь к труду. Результат покажет, насколько это возрождение продолжительно. Кроме того, из установленной мною в тексте цели наказания явствует, что, насколько возможно, мнимая тягость его должна преобладать над действительностью. Между тем, одиночное заключение достигает обратного. О великой муке его никто не свидетельствует, и тот, кто еще не испытал ее, совсем не может ее предвосхитить и оттого не страшится перед ней. Человек, у которого нужда и горе манят к преступлению, она грозит противоположным полюсом человеческого страдания – скукой. Но, как справедливо замечает Гёте, «Если ждет нас тягостная мука, нам желанной гостьей будет скука». И для человека, находящегося в таком положении нужды, перспектива одиночного заключения также не страшна, как и вид тех чертогообразных тюрем, которые честные люди строят для мошенников. Если же рассматривать одиночные тюрьмы как учреждения воспитательные, то остается сожалеть, что попасть туда можно только совершив преступление. Лучше было бы, если бы они последнее опережали. Если, как учил Беккария, наказание должно строго соответствовать преступлению, то это основывается не на том, что первое должно служить искуплением за последнее, а на том, что залог должен соответствовать ценности того, за что он оставлен. В силу этого каждый вправе требовать в залог безопасности собственной жизни чужую жизнь. Но он не вправе требовать того же в залог безопасности своего имущества, потому что для последнего достаточным залогом является чужая свобода. Вот почему для обеспечения жизни граждан смертная казнь безусловно необходима. Тем, кто хотел бы ее упразднить, следует сказать: удалите прежде из мира убийство, а за ним последует и смертная казнь. По той же причине смертная казнь должна следовать и за умышленное покушение на убийство, как и за самое убийство, ибо закон хочет карать поступок, а не мстить за его исход. Вообще, правильным масштабом для грозящего наказания являются те вредные последствия, которые желательно предотвратить. Они служат подобным масштабом нравственная несостоятельность запрещенного деяния. Вот почему закон имеет право карать за допущенное падение с окна цветочного горшка исправительной тюрьмой, а за курение летом табаку в лесу – каторгой, разрешая его, однако, зимою. Но как это существовало в Польше, карать смертью за убийство зубра – это слишком много, так как за сохранение породы зубров нельзя платить ценой человеческой жизни. При определении степени наказания наряду с размерами предупреждаемых вредных последствий необходимо принимать в расчет и силу мотивов, побуждающих к запретному деянию. Совсем другое мерило для наказания надо бы употреблять, если бы истинным основанием для него служили искупление, возмездие, равным за равное. Но Уголовный кодекс не должен быть ничем иным, как перечнем мотивов, противодействующих возможным преступным деяниям. И оттого каждый из этих мотивов должен значительно перевешивать мотивы к таким деяниям. И тем в большей степени, чем сильнее тот вред, который может произойти от предотвращаемого законом деяния, чем сильнее искушение к последнему и чем труднее изобличение преступника. Конечно, все это должно опираться на ту верную предпосылку, что воля не свободна, а определяется мотивами, иначе к ней нельзя было бы даже подступиться. Вот что я хотел сказать по поводу своего учения о праве.